вторая дорожка третьей кассеты. В то время как Вейсензе силился воскресить воспоминания, белое улыбающееся лицо еврея с выпуклыми карими глазами и чувственным ртом вдруг потускнело перед ним, и он вдруг ясно представил себе, что в нескольких шагах от него, за крепко запертой дверью, безнадежно борется и выбивается из сил его дитя. Он видел ее, видел, как отливает краска от смуглых, смело очерченных щек, как закатываются, застывая стекленея, и ее ярко-синие глаза под темными волосами. И посреди этого кошмара прозвучал деловой, четкий голос Зюсса. «Судя по обстоятельствам нынешнего вечера, я могу с полной уверенностью обещать вам орден и повышение в чине». Как ни странно, он даже не испытывал ненависти к человеку, стоявшему перед ним с наглой и обязательной улыбкой. «Одна мечта, одно видение маячили перед ним». Еврей сидит, такой же растерянный, истерзанный, а он, Вейсензе, стоит над ним с холодной улыбкой. Дальше он вел себя совсем как обычно, только все было мучительно нереально. Он говорил и действовал, словно марионетка, словно во сне. Он продолжал вежливо и приветливо раскланиваться, ответил на шутку герцогини, обменялся обдуманными и дипломатичными репликами с советником Фихтелем. На ошеломляющую и очень тонкую непристойность господина де Риоль откликнулся еще более тонкой и циничной непристойностью. Но голоса были какие-то неживые, деревянные. Люди двигались неестественно, как заводные куклы в паноптикуме, когда в залу, грузный, огромный, прихрамывая заметнее, чем обычно, вялой и развинченной походкой вошел герцог, даже он сквозь туманную дымку показался Вейсензе восковой куклой. Однако при виде герцога ему все же удалось раздуть в душе искру надежды. Он отогнал свои видения, он заглушил свое знание, он не хотел признавать его истиной. Торопливым неверным движением, подхватив венецианскую мантию, он загородил дорогу герцогу, всем своим видом являя настойчивый страстный вопрос. Может быть, все-таки этого не случилось? Но герцог не заметил его. Он явно не хотел его замечать. Он не удостоил его взглядом. Несмотря на то, что Вейсензе стоял совсем близко, он прошел мимо, уставясь в пространство и нарочито громко отрыгивая, чтобы скрыть явное смущение. И Вейсензе сразу почувствовал себя безмерно старым и усталым. Он оглянулся, ища укромного уголка, и попал к столу, у которого в одиночестве сидел и выпивал актуарий Гетц. Тому очень польстило общество господина председателя церковного совета. Он церемонно поднялся, хотя был уже не тверд на ногах, и стал отвешивать низкие поклоны по всем правилам этикета. Потом они сидели вместе за столом. Один – старый, утонченный, истерзанный печалью. Другой – молодой, неуклюжий, беспомощно барахтающийся в туманных мечтах. Оба молча созерцали разгар праздничного веселья и пили. А Карл Александр проходил по залу, довольный, гордый и ублаготворенный. Правда, минутами у него вырывался смущенный и упрямый смешок, как у школьника, который напроказил и храбрится, чтобы подавить стыд. Но таким своим поведением он умышленно и недвусмысленно показывал, что сейчас только оторвался от любовных объятий. Встретив вопросительный взгляд жены, он приветствовал ее широким жестом, который она свободно могла истолковать, как горделивое признание. Он остановился у карточных столов и стал уверять игроков фараон, почтительно поднявшихся с мест и в пылу азарта, раздосадованных помехой, что нынче вечером ему особенно, ну прямо особенно весело. Жадно, залпом, он выпил два больших бокала токайского и сильно опьянел. Подойдя к своему тестю и увидев, что старик совсем разомлел от близости неаполитанки, он отнесся к этому с покровительственным одобрением, несколько раз облобызал старика-князя, умильно приговаривая: «Ах, ваша милость, как хорошо, что вы, ваша милость, сохранили свежесть чувств!» И принялся самодовольным и сентиментальным тоном рассказывать о своих молодых годах в Италии, хвастать своим ломбардским походом и венецианскими авантюрами. За Кассано ему, правда, пришлось заплатить хромотой, но это по совести была недорогая цена. Ах, Венеция, Венеция! Бесконечное блуждание по городу с маской на лице, и женщины, и дуэли, и секреты высокой политики, и алхимики, и духовицы, и лагуны, и дворцы, и простертая надо всем этим незримая рука Совета Десяти. Недаром все это сейчас пришло ему на память. Ведь она, Грациэла Витали, настоящий огонь, От нее так и веет дивным живительным ароматом Италии. И он опытным глазом оценил скрытые достоинства неаполитанки. «Вашей милости повезло», — лепетал он. «Да и мне везет. Каждому свое, каждому свое. Нам обоим Господь Бог отвел в этой навозной яме, именуемой землей, теплое и мягкое местечко на солнышке». И он одобрительно похлопал голую, загорелую и дряблую руку актрисы и поздравил старика со славной курочкой, которую тот собирается ощипать. Зюс всячески избегал встречи с герцогом. Он завидовал и злился. Он знал, что Карл Александр начнет сейчас же, не стесняясь в выражениях, обстоятельно и подробно описывать ему эпизод с Сибиллой. А он вовсе не был расположен выслушивать описание любовных утех, которые, в сущности, полагалось вкусить ему первому. Стараясь уйти от этих мыслей, он ринулся в бурный поток своего пиршества. Ради него, ради того, что он явился на свет, ради дня его рождения зажжены эти огни. Пышно убраны столы и покои, и съехались на пир прекрасные дамы и знатные кавалеры. Высоко поднялся он. Ни один еврей в Германии никогда не достигал такой высоты и блеска, как он. А поднимется он еще выше. Просьба о возведении его в дворянское достоинство уже находится на пути в Вену, ко двору императора. Титул ему обеспечен. Карл Александр с каждым днем все больше в долгу перед ним и обязан исхлопотать ему дворянство. А сам он не такой дурак, как Исаак Ландауэр. Он не ходит в долгополом кафтане и с пейсами. Но и не собирается последовать примеру брата и таким дешевым способом, как перемена веры, добиться чинов и положения. Лишь благодаря своему таланту, благодаря своей счастливой звезде и таланту, он достигнет самой вершины. Он вовремя сделал ставку на герцога, когда тот был еще мал и ничтожен. Неужели же не поднимется он и на те немногие ступени, которые ему осталось одолеть? Он будет, как и был, евреем, и все же будет, и в этом его торжество, дворянином и первым министром, и займет подобающее ему место в герцогстве вполне официально, на глазах у всего света. Кругом танцевали. Он напитывал душу, взор и слух разноголосым шумом, как словословием себе. Его мечты возносились в напевах скрипок, гром литавр утверждал на весь зал его власть, женщины красотой, кавалеры своим атласным великолепием словословили ему. Он упивается зрелищем своего праздника, вплетает в него свои честолюбивые мечты. Пунцовые губы на белом лице полуоткрыты в блаженной улыбке. Но вдруг нечто незримое стирает это выражение самодовольного торжества. Сметена переливчивая игристая пена, омрачен пестрый блеск праздника. Он видит, как усердствуют музыканты, но музыки не слышит. И вот уже ему представляется, будто он скользит в ином, призрачном, жутко карикатурном танце. Перед ним, держа его за руку, выступает его дядя, рабби Габриэль. За ним, ухватившись за другую его руку, герцог, сильнее, чем обычно, волочит хромую ногу. А там, совсем впереди, сплетенный с ним множеством рук, разве это не Исаак Ландауэр, тощий, в нескладном долгополом кафтане, качает головой, семенит в такт ногами. Очнувшись, он видит перед собой Дона Бартолеми Панкорбо в старомодном португальском одеянии. Из глубоких впадин, точно выслеживая добычу, на него глядят коварные глаза – тягуче ползет ему в уши глухой замогильный голос. «Ну что же вы решили, господин финанс-директор? Я готов прибавить к табачным фабрикам еще акциз на водку за целый месяц. Уступайте мне солитер». А праздник шел своим чередом. Николас Пфефле, с виду сонный, невозмутимый и методично управляющий всем сложным механизмом бала, ко второй половине вечера приготовил сюрприз. Плафон, на котором было изображено торжество Меркурия, вдруг раскрылся, и оттуда на летательной машине спорхнул малютка Купидон. Он парил над гостями, осыпал их розами, в искусно отшлифованных александрийских стихах воздал хвалу герцогской чете и поздравил Зюса с днем рождения. Мальчик был очень способный, он очень мило продекламировал стихи, а если у Купидона и чувствовался швабский акцент, это все-таки лучше, как во всеуслышание заметил Ремхинген, чем если бы акцент у него был еврейский. Вслед за тем танцы возобновились. И тут произошел небольшой конфуз. Подозрительного вида оборванец очутился вдруг посреди зала и стал произносить речь. Собравшиеся вокруг него гости весело смеялись, думая, что выступление его — это маскарадная шутка, только поэтому он и попал сюда. но очень скоро выяснилось, что свои необузданно дерзкие речи против еврейской юстиции и алчного, мерзкого, пагубного еврейского хозяйничания он произносит всерьез. Изрыгающий хулы оборванец был Иоганн Ульрих Шертлин. Он приехал в Штутгарт по какому-то мелкому торговому делу, зашел в трактир под вывеской «Синий козел» и напился там в компании ропщущих обывателей. Среди них был и булочник Бенц, который все время молча, ехидно и одобрительно слушал и только один раз изрек. При прежнем герцоге страной правила шлюха. В ответ раздался дружный ропот. А Иоганн Ульрих Шертлин давно уже не чувствовал себя так хорошо, как там, потому что за ним не следили продолговатые, полные укоризны и презрения глаза француженки. Он сильно подвыпил и отправился в дом к еврею отвести душу. Некоторые из его собутыльников потянулись следом за ним, но остались на улице, под снегом и ярким светом, падающим из окон праздничных залов. Кучера господских экипажей, приехавшие за своими хозяевами, присоединились к ним, и все вместе стояли и ждали, больше из любопытства, чем из сочувствия, когда Иоганна Ульриха в кандалах поведут в тюрьму. А тот, весь грязный, оборванный, пропахший винным перегаром, стоял в это время среди разряженных гостей и отчаянно сквернословил. Его собирались уже отдать в руки полиции, однако Зюс, узнав, что это Шертлин, приказал забереть его до утра в дом для умалишенных, а на завтра отослать к жене в Урах. И праздник пошел своим чередом. Карл Александр, совсем пьяный, почти не заметил и оставил без внимания эпизод с Иоганном Ульрихом. Вот, наконец, ему удалось завладеть Зюсом. Он садится с ним в сторонке, сгорая от желания рассказать сведущему собеседнику о пережитых наслаждениях. Он сипит и сопит, он действительно совершенно пьян. В попыхах он неправильно застегнул костюм античного героя. Он сидит разгоряченный, красный, грузный, одурманенный винными парами. Он заикается и захлебывается от хохота и хлопает по колену почтительно и подобострастно внимающего ему еврея. «Лакомый кусочек!» — причмокивает и прищелкивает он языком. «Молодец, еврей! Угодил мне своей гостьей! Ну и я не останусь в долгу. Я обязательно тебя отблагодарю щедрым презентом. Германский государь не привык скупиться. Да, кусочек лакомый!» Он описывал Магдален Сибиллу выразительными жестами своих красных неповоротливых рук, странных рук, с узкой тыльной частью и короткой мясистой ладонью. Чертил в воздухе контуры ее тела, бедра, груди. Молодая кобылица без узды. Брыкается, бьется, норовит укусить, кипит. А когда приходится подчиниться, холодна, как лед. Он указал на миниатюрную, загорелую, живую неаполитанку, которая, не переставая заигрывать со старым князем, улучала время лукаво стрелять глазами и в него, похотливо водя кончиком языка по губам. Вот это вся порыв, огонь, ароматное дуновение. На здоровье моему светлейшему тестюшке! Он презрительно хохотнул. А вот моя дама сердца, это, черт побери, не какая-нибудь там иноземная потаскуха, не кривляется, не кидается в объятия первому встречному. Он мечтательно и элегично откинулся на спинку кресла. «Моя? Словно озеро в лесу», — сказал он с неопределенным жестом, похожим на взмах руки гребца. «Словно озеро в лесу», — повторил он, запинаясь, покачнулся вперед, закрыл глаза и засопел. Разъяренный Зюс собрался уже осторожно и почтительно удалиться, но Карл Александр заговорил снова, деятельно и красноречиво жестикулируя. «А глаза-то у нее, у стервы! Глаза! Знаешь, кого они мне напомнили? Не угадаешь. Никогда в жизни не угадаешь». У него вырвался смех, сперва тихий, утробный, потом все громче и громче, с хрипом, с клокотанием. Под конец он весь трясся от хохота. «Твоего мага! Твоего чародея, дядюшку! Вот кого!» «Да уж, глаза у нее, у стервы! Как это он маг?» «Первого я вам не скажу». Его вдруг охватил гнев. «Не скажет, чертов пес, окаянный, зловредный! Чтоб он поперхнулся, чтоб он подавился этим и издох, колдун жидовский, проклятущий!» Зюс побледнел, отшатнулся в испуге, тяжело дыша, и поднял руку, как бы обороняясь и заклиная. Но Карл Александр, пьяный и гневный, с трудом поднялся, попытался принять гордую живописную позу полководца, как на картине с 700 алебардчиками из Белграда. потом зарычал, отрыгнул и рявкнул. «Пусть мне пророчат все, что угодно. Я ничего не боюсь. Дерзаю. Вот мой девиз. Я Карл Александр, герцог Вюртембергский и Текский. Божьей милостью. Я властвую над судьбой. Германский Ахилл. Божьей милостью». Он застыл на месте, как свой собственный монумент. Но вскоре снова упал в кресло. «Словно озеро в лесу», — пролепетал он, блаженно улыбаясь, посопел, поохал, заснул и захрапел. А праздник шел своим чередом. Разнузданный, как жеребец, что скачет по полю без всадника и поводьев. Праздничный шум доносился на улицу, по которой вели отрезвевшего, усталого, бледного Иоганна Ульриха в сопровождении шушукающихся собутыльников. Праздничный шум разносился по городу, по всей стране, которая спала, кряхтела, извивалась, металась из стороны в сторону, вскидывалась со сна, что-то ворчала, брюзжала. И снова засыпала, и дальше несла свое бремя. Книга третья. Евреи. В городах на побережье Средиземного моря и Атлантического океана жили евреи вольно и богато. Они сосредоточили в своих руках обмен товарами между Востоком и Западом. Они простирали свою власть за океан. Они помогали снаряжать первые корабли в Вест-Индию. Они наладили торговлю с Южной и Центральной Америкой, открыли путь в Бразилию, положили начало сахарной промышленности в Западном полушарии, заложили основу для развития Нью-Йорка. Но в Германии они жили безрадостно и скудно. В XIV столетии более чем в 350 общинах они были почти поголовно перебиты, потоплены, сожжены, колесованы, повешены, погребены заживо. Большинство из оставшихся в живых перекочевало в Польшу. С той поры в Римской империи их оставалось немного. На 600 немцев насчитывался один еврей. Жили они тесно, скудно и беспросветно, терпя всякие измывательства от народа и властей, беззащитные перед произволом. Им был закрыт доступ к ремеслам и свободным профессиям. Притеснения чиновников толкали их на извилистый запретный путь торгашества и ростовщичества. Их ограничивали во всем – в покупке съестных припасов, им не позволяли стричь бороду, вынуждали носить смешную унизительную одежду, загоняли их в тесные пространства, загораживали и наглухо запирали на ночь ворота их гетто, сторожили все входы и выходы. Жили они в неимоверной скученности. Они размножались, но отведенное им пространство не расширялось. Не имея права раздаваться вширь, они громоздились вверх, надстраивая этаж на этаж. Их улочки становились все уже, все мрачнее, извилистее. Нигде ни деревца, ни травки, ни цветочка. Они прозябали, заслоняя друг другу свет, без солнца, без воздуха, в грязи, непролазной и распространяющей заразу. Они были отрезаны от плодоносной земли, от неба, от зелени. Свежий ветер застревал в их унылых, вонючих улочках. Высокие, напоминающие коробки дома закрывали вид на бегущие облака, на небесную высь. Их мужчины ходили согбенные, их прекрасные женщины рано увидали, из 10 рожденных ими детей умирали 7. Они были подобны мертвой застойной воде, отгороженной плотиной от бурного потока жизни, от языка, искусства, духовных интересов остальных людей. Они жили в удушающей тесноте, в нездоровой близости. Каждый знал тайну каждого. Среди вечных сплетен и недоверия терлись они, вынужденные паралитики, друг от друга. До крови раздирали друг друга. Один другому враг, один связанный с другим, ибо ничтожнейший промах и незадача одного могли стать несчастьем для всех. Однако со свойственным им чутьем ко всему новому, к завтрашнему дню, они учуяли иные веяния во внешнем мире, замену власти рождения и знатности властью денег. Они познали одно – от ненадежности, от бесправия, от превратностей судьбы есть один единственный щит, посреди колеблющейся, уплывающей из-под ног почвы, единственная твердыня – деньги. Евреи с деньгами сторожа не задержат у ворот гетто. Еврей с деньгами не воняет. Никакой чиновник не напялит ему на голову смешной остроконечный колпак. Государи и власть имущие нуждались в нем. Без него они не могли воевать и править. Благодаря графине Гревениц и швабским герцогам оперились и стали большими людьми Исаак Ландауэр и Йозеф Зюс, Под эгидой бранденбургского курфюрста процветали Липман, Гомперц и Соломон Элиас, а при дворе императора – банкиры-оппенгеймеры. Но вся толща угнетенных, бесправных и могущественные единицы, горделивые евреи Леванта и больших приморских городов, державшие в руках торговые пути Европы и Нового Света, и у себя в конторах вершившие дела мира и войны, и нищие, захерелые, пришибленные, смешные евреи немецкого гетто, евреи-лейб-медики и министры калифа, шаха персидского, марокканского султана, пребывающие в великой славе и в великом блеске, и втоптанная в грязь вшивая чернь еврейских местечек в Польше, банкиры императора и владетельных князей, которые внушают трепет и ненависть, и еврей-разносчик, которого травят собаками, преследуют гнусными издевательствами уличные мальчишки и полицейские. Все, все они были связаны одним твердым, затаенным знанием. Многие не осмысливали его. Немногие могли бы выразить его словами. Некоторые, быть может, отреклись бы от него. Но у всех в крови, в тайниках души, жило оно. Глубокое, затаенное, твердое сознание бессмыслицы, непостоянства и тщеты власти. Столько веков ютились они, убогие и жалкие, среди народов земли, раздробленные на мельчайшие, до смешного ничтожные атомы. Они познали, что сила и смысл не в том, чтобы властвовать и быть подвластными. Разве не крушат друг друга всесильные гиганты? Они же, бессильные, дали миру свой облик. И учение это о суетности и ничтожестве власти знали великие и малые среди евреев, знали вольные и обремененные, дальние и ближние. Не в ясных словах, не в осязаемых понятиях, но всей кровью и духом. Именно оно, затаенное знание, нежданно запечатлевало на их губах ту загадочную, кроткую снисходительную улыбку, что вдвойне бесило их врагов, потому что они толковали ее как сокрушительную дерзость и потому что все их пытки, все измывательства не имели власти над ней. Именно оно, затаенное знание, сливало евреев воедино, ибо в нем, в затаенном знании, была суть книги. Да, книги, их книги. У них не было ни государства, объединяющего их, ни страны, ни земли, ни короля, ни общего жизненного уклада. И все же, если они были слиты воедино, крепче слиты, чем все другие народы мира, то спаяла их книга. Евреи темные, светлые, черные, смуглые, большие и малые, блистательные и убогие, нечестивые и набожные, безразлично, просидевшие ли и прогрезившие всю жизнь взаперти, или пестрым золотым вихрем, гордо проносящиеся над миром. Все глубоко в душе таили речение книги. Многолик мир, но в нем все суета и томление духа. Един же велик Бог Израиля, предвечный, всевидящий Иегова. Порою жизнь заслоняла то слово, но оно гнездилось в каждом из них. И в часы, когда они держали ответ перед собой, и когда жизнь их достигала зенита, оно было с ними. И когда они умирали, оно было с ними. И током, соединяющим их, было то слово. Молитвенными ремнями привязывали они его ко лбу и груди. Они укрепляли его на своих дверях, с ним на устах они начинали день и с ним заканчивали. Первым, чему учили младенца, было слово. И с последним хрипом выдыхал умирающий слово. Из слова черпали они силу сносить тяготы скорбного своего пути. С бледной, затаенной улыбкой созерцали они власть Эдома, неистовство его и тщету его суетных стремлений. Все было приходящее, единым сущим оставалось слово. Сквозь два тысячелетия пронесли они с собой книгу. Она была им народом, государством, родиной, наследием и владением. Они передали ее всем народам, и все народы склонились перед ней. Но лишь им, им одним, дано было по праву овладеть ею, исповедовать и хранить ее. 647 319 букв насчитывала книга. И каждая буква была исчислена и изучена, проверена и взвешена. Каждая буква была оплачена кровью. Тысячи людей пошли на муки и смерть за каждую букву. И книга стала их собственностью. У себя в молельнях, в дни величайшего своего праздника, все они, и горделивые, свершающие свой путь во славе, и ничтожные, гонимые, приниженные, все как один утверждали и возглашали: «Ничего нет у нас, кроме книги». Карл Александр посылал Магдален Сибилле роскошные подарки: фландерские и венецианские гобелены, золотые флаконы испанской работы, наполненные персидским розовым маслом. Он подарил ей арабскую верховую лошадь и жемчужные серьги. Он не был скрягой и не скупился на дары Сибилле, которую считал своей официальной метрессой. Камердинер Нефер являлся к ней ежедневно и по поручению герцога церемонно осведомлялся о самочувствии барышни. Сибилла принимала все это холодно и безмолвно. Она молча бродила по дому, точно мертвая. Не по-женски смело очерченное, прекрасное лицо окаменело. Губы были сжаты, руки ей не повиновались. Она не выходила из дома, кроме как «доброе утро» и «добрый вечер» не произносила ни слова. Обедала и ужинала одна, о хозяйстве не заботилась совсем. Никому, даже отцу, она ничего не сказала о том, что произошло у нее с герцогом. Случалось, она целыми днями не видела отца. Вейсензе и не пытался вывести ее из оцепенения. Он получил дворянство и новый чин – конференц-министра. Он совсем утратил равновесие и был глубоко несчастен. Со стороны коллег по малому парламентскому совету он чувствовал скрытое недоверие. Ему хотелось объясниться с Гарпрехтом, юристом, и с Бильфингером, который был справедливый, честный человек и ему друг. Но у него не хватало смелости. Сибилла часами сидела неподвижно, уставясь в одну точку. Она потеряла себя, она была растоптана, истерзана, опустошена. Разве это ее руки? Когда она уколется, разве это ее кровь? Но страшнее всего было то, что она не чувствовала к герцогу никакой ненависти. Она выбивалась из сил, стараясь восстановить в памяти то, что произошло. Мысленно она вдыхала запах пота и винного перегара, исходивший от Карла Александра. Видела, как к ней тянется что-то красное, омерзительное. Это были его руки и лицо. Иногда от годливости у нее поднималась чисто физическая тошнота. Последующее она уже не могла осознать. Знала только, что герцог не был ей ненавистен. Он казался ей просто животным, конем или быком, горячим, огромным, непонятным. Порой, глядя в глаза такого животного, видишь, как оно чуждо тебе, как бесконечно не похоже на тебя. Порой уже чувствуешь себя близким ему, но ненависти к нему не испытываешь никогда. И вот то, что он был животным, которое даже нельзя ненавидеть, было для нее страшнее всего. От этого сознания рушился весь ее внутренний мир, ничего не оставляя, кроме груды жалких, никчемных обломков. Значит, сама она такое же животное. Может быть, менее грубое, не такое красное, потное и сопящее, но все же животное. И все ее мечты о Боге, о том, чтобы раствориться в нем и парить в вечном блаженстве, все оказалось глупой ребяческой фантазией, ни с чем не сообразным вздором и нелепицей. Какой ты цветок, животное ты, а не цветок. Она пошла к Беате Штурмин. Она слушала благочестивые, умиротворенные, уверенные речи стареющей святой девушки и с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться, холодно и дерзко. Что она знала? Она была по-настоящему слепа, и проповедь ее — наивные бредни. Вот ты жила свято, целомудренно, радея о вечном блаженстве, и ни единая нечистая мысль не касалась тебя. И вдруг является зверь, красный, смрадный, сопящий, растаптывает тебя и сквернит тебя своей липкой грязью, а ты не испытываешь к нему ненависти. Объясни же это, истолкуй как-нибудь. Герцог пригласил Вейсензе с дочерью к себе. Вейсензе нерешительно сказал об этом Сибилле. Она ничего не ответила и не пошла. Герцог повторил приглашение. Сибилла не повиновалась и на этот раз. Герцог через Нейфера выразил председателю церковного совета свое нетерпение и недовольство. Вейсензе не осмелился рассказать об этом дочери. Он решил действовать через Беату Штурмин, намекнув ей, как обстоит дело. Но святая девушка в простоте своей совершенно не поняла его намеков. Тем не менее, она призвала к себе Магдален Сибиллу и, ссылаясь на то, что, по словам ее отца, герцог к ней благоволит, стала уговаривать ее пойти к нему и вразумить его, дабы он перестал упорствовать в своем заблуждении. Что, если Господь посылает ее, как послал Эсфирь к Артаксерксу? Магдален Сибилла безудержно и злобно расхохоталась. Слепая, с кротким недоумением, обратила на нее незрячие глаза. Однако Сибилла пошла. Она пошла к зверю, движимая тупым любопытством. Все представлялось ей какой-то нелепой буфонадой. Люди тормошились, напускали на себя важность и сами себя убеждали, как нужно и важно им суетиться. А на самом деле смысла во всем не было никакого и толку не больше, чем от возни майских жуков, которых мальчишки посадили в коробочку. Она пришла к Карлу Александру, сказала: «Здравствуйте, ваша светлость». Села, поднесла ко рту чашку с шоколадом. Он заговорил с ней приветливо, весело, добродушно, как с малым ребенком. Она отвечала безразлично, машинально. Все, что она делала и все, что говорила, было как-то искусственно, словно не имело к ней никакого отношения. Он продолжал ее обхаживать. А она думала, что он скорее тяжеловесный конь, чем бык. И спокойно, со смесью отвращения и любопытства, ждала, возьмет ли он ее. Он же, видя, что время идет, а ее никак не расшевелишь, разозлился. Конечно, девица должна сперва пожеманиться, а потом делать вид, как будто обижена. Так уж заведено. Но в конце концов, чего-нибудь достоит быть его герцога Вюртембергского дамой сердца? Ни одна еще так не церемонилась, как эта. С такой замороженной недотрогой ему еще не доводилось иметь дело. Он вспылил. Она посмотрела на него не с укором и не надменно, но в ее взгляде было столько беспредельного, язвительного презрения, что он смешался и почувствовал себя проштрафившимся офицеришкой. Снова он перешел на приветливый, ласковый тон. Она молчала. Наконец он ее взял. Она равнодушно подчинилась, и он не испытал наслаждения. Когда он провожал ее вниз по лестнице к экипажу, усмешка застыла на лицах у лакеев. Сибилла была похожа на покойницу или на безумную. В дальнейшем она тоже не противилась тому, что он поставил ее в положение своей официальной митрессы. Она являлась по первому его зову, показывалась с ним публично. Народ радовался, что у его государя такая приличная, красивая и аккуратная любовница, к тому же местная уроженка и славится благочестием. То, что у Карла Александра, наряду с красавицей супругой, была такая красивая и приличная любовница, да еще и швабка, хотя и не вполне примиряла народ с его евреем, но сглаживала многое из того, что шло в ущерб популярности герцога. Горожане снимали шапки перед Магдален Сибиллой, а иные даже приветствовали ее криками «Ура!». Подобное настроение было весьма на руку самому Вейсензе. Его влияние возросло даже в парламенте. И хоть в Совете 11 частенько ворчали против него, однако все, за очень малым исключением, не прочь были оказаться на его месте и от души завидовали его удаче. Нейфер, тот даже проявлял к нему своего рода угрюмую почтительность, как к герцогскому тестю с левой руки. Медленно, постепенно приходила в себя Сибилла. Точно замерзший человек, которого возвратили к жизни, болезненно чувствует, как наново начинает циркулировать по всему его телу кровь. Она столь же болезненно ощущала, как ненависть и вожделение волнами поднимаются в ней, наводняют ее, неудержимо заполняют все поры. Карл Александр по-прежнему был для нее безразличным, чуждым и непонятным животным, которое она терпела не без отвращения. Но все ее помыслы и желания устремлялись к другому, велись вокруг другого. Герцог, ну что он знает, что он понимает? Он ее несчастье. Его нельзя ненавидеть, как нельзя ненавидеть яблочную кожуру, из-за которой случилось поскользнуться на улице. Но тот, другой, он за все ответственен. Он все знал лучше и видел яснее, чем кто угодно. Он все взвесил и рассчитал. И он-то достоин ненависти. Он поистине дьявол и воплощение зла. Недаром ее так жестоко потрясла встреча с ним тогда, в Герсауском лесу. Это было верное чутье, это было благодетельное предостережение. И он, дерзкий, скользкий, хитрый, нечестивый, как лед холодный дьявол, он знал не хуже ее, что за одно искреннее теплое слово она блаженно предалась бы ему, что все ее ребячливые, таинственные, туманные мечты о Боге и дьяволе притворились бы в пылкое человеческое чувство, если бы только у него хватило мужества отстоять свое чувство, не поступиться сердечным влечением ради улыбки герцога, ради денежной подачки, ради чина. Ведь он любил ее. Так не смотрят, не говорят и не склоняются перед женщиной, если нет настоящего чувства. Когда человек, следуя своим инстинктам, принудительно вербует солдат, разоряет своих подданных, насилует женщин, в этом сказывается его звериное начало, он за это не ответственен. Но тот, другой, торговал ведь своим чувством. Тьфу! Вот где обнаружилась его еврейская дьявольская сущность. Она не знала, с каким странным чувством, примешанным к тысяче других, Зюс думал о ней. Возможно, что на сотую долю мгновения для него действительно и совершенно искренне существовала она одна. Но он слишком разбрасывался и разменивался на тысячи всевозможных желаний. Он был слишком человеком минуты, чтобы сохранить в целости такое чувство, даже если бы ему этого и хотелось. А поставить из-за женщины на карту основной смысл своей жизни – близость к герцогу, сама мысль об этом показалась бы ему несуразной. Однажды она увидела его. Сердце ее замерло. Что он сделает? Вдруг он осмелится заговорить с ней. Но он не заговорил, только низко поклонился и взглянул на нее спокойно, серьезно, почтительно. И она возненавидела его вдвойне. Герцогиня с первого же вечера заинтересовалась Магдален Сибиллой. Марии Августе понравилась рослая девушка с лицом не по-женски смелым, и она искала сближения с ней. Она отлично видела, что та вполне равнодушна к герцогу, что он ее не понимает, а она через силу терпит его ласки, а сама остается холодна. Этого Мария Августа не могла постичь, и потому с удвоенным любопытством приглядывалась к девушке, чьи синие глаза так странно контрастировали с темными волосами. Сибилла чувствовала благожелательство Марии Августы, но оно явно не трогало ее. А герцогиня, точно одержимая, ластилась и льнула к ней, ища ее близости. Держала себя с ней, как младшая сестра, нежно обнимала за талию и, изменив свои привычки злословить насчет всех других женщин в сознании собственного превосходства, открыто высказывала дружеские чувства прекрасной даме сердца своего супруга. Она ребячилась, жеманничала, надувала губки. Ах, она ведь глупа, как малое дитя. Магдален Сибилла должна все объяснять ей. Она такая ученая, она занималась всякими глубокомысленными вопросами, вроде Бога, Тысячелетнего Царства и Общества Филадельфов. Как приятно иметь такую ученую подругу. Конечно, сама Мария Августа ходит, как и все верующие, в церковь и к исповеди. Но о Боге она знает, собственно, лишь то, что учила в катехизисе, и по-настоящему сведуща – только в светских делах да в моде. Кстати, Сибилле лучше носить рукава покороче и попышнее. От этого выиграют ее красивые смуглые руки. Да и прическу ее она не вполне одобряет. Она клала маленькую пухлую ручку на большую теплую руку Сибиллы и улыбалась плутовской шаловливой улыбкой. «А кстати, дорогая, вчера, когда у лорда Сеффолка съехала на бок жабо, вы заметили, что у него волосатая грудь? Совсем как у герцога». Мария Августа была в ту пору прекраснее, чем когда-либо. Черным атласом отливали ее волосы, матовым блеском драгоценной пастели сияло ее лицо и глаза с поволокой под ясным лбом. Походка была спокойным, радостным парением. Жизнь ее была полна и спокойна. Единственное, чего она желала, жить всегда именно так. При ней состоял Ремхинген, вспыльчивый и мужественный, очень забавно и немного страшновато было его злить. Однажды он чуть-чуть не прибил ее. Еще состоял при ней молодой, скупой на слова, лорд Сеффолк. Неотложные обязанности призывали его на родину, а он тратил свою жизнь на то, чтобы упорно, не отводя глаз, смотреть на нее. Может быть, когда-нибудь она и осчастливит его. Почему бы не смилостивиться над юношей, который дает такие серьезные доказательства своих чувств? Или лучше быть с ним жестокой, чтобы он застрелился? Да, это, пожалуй, даже интереснее. А еще при ней состоял господин Дериоль. Он был восхитительно уродлив и тихим, тоненьким голоском отпускал приехидные шутки, главным образом по адресу толстых женщин. И, держась на должном расстоянии, состоял при герцогине ее еврей. Им она очень гордилась, он умел с величайшей почтительностью говорить ей самые циничные комплименты. Она разжигала мужчин. И охотилась, и устраивала празднества, и смотрела представления, и сама участвовала в представлениях, и каталась по окрестностям, и ездила на воды, и в Регенсбург, и в Вену, и была очень счастлива. А Сибилла смотрела на нее, как на шаловливую кошечку. Хорошо так резвиться по жизни. Хорошо, когда ничто не задевает глубоко. Хорошо на все смотреть легко и беспечно улыбаться. Когда посевы поднялись, когда поля, луга, цветочные клумбы приобрели краски и очертания, из почвы герцогства выросли письмена. Произошло это дружно, словно по тайному сговору. На окраинах городов, вокруг деревень, крестьяне посеяли на пашнях, лугах, в садах семена васильков, мака, клевера и семена более редких цветов, так, чтобы они составили определенные письмена. И вот они взошли. Из темной почвы вышли на свет Божий, кое-где неуклюжие, кое-где изящно очерченные, и теперь кричали красными маками, синими васильками, желтым львиным зевом и грациозными белыми лилиями. «Зюс — поганый жид!» или «Йозеф Зюс — поганый жид и губитель!» Кое-где вмешались в дело власти, но, вопреки обыкновению, вяло и не слишком строго. Люди подсмеивались, герцог хохотал. Мария Августа нарочно поехала за город осмотреть особенно искусно сделанную куртину. То, что увидела, она потом подробно описала Сибилле, которая под каким-то предлогом отказалась ее сопровождать. На большой поляне у опушки леса подле Гирсау, неподалеку от деревянного забора, которым был отгорожен дом среди цветочных клумб, какой-то крестьянин посеял ту же надпись. Это был молодой человек, принадлежавший к братской общине магистра Якоба Поликарпа Шобера. Здесь, в библейском обществе, после ухода Сибиллы стало пусто и скучно. Правда, собирались здесь люди тихие, смиренные и скромные. Однако присутствием в своей среде дочери прелата они как-никак гордились, и теперь без нее их маленький кружок совсем приуныл. К тому же из резиденции доходили удивительнейшие слухи о Сибилле, и хотя благочестивые души не смели помыслить дурное о своей бывшей сестре, тем не менее эти слухи давали пищу ненависти и отвращению Кироду-герцогу и его телохранителю-еврею, который был явно сам сатана во плоти. Движимый истинно христианским возмущением, молодой крестьянин тщательно и добросовестно вывел на лесной поляне надписи с цветов «Йозеф Зюс, поганый жид и сатана». Для самого магистра Якоба Поликарпа Шобера с отъездом Сибиллы исчез благой целительный свет. При всем своем смирении и приниженности он чувствовал, что их с Магдален Сибиллой связывает сокровенное знание, возвышая его, Шобера, над остальными. Она без сомнения догадывалась о его великой сладостной тайне. И потому кроткому, упитанному, толстощекому молодому человеку ее присутствие давало тихую возвышенную радость. Какая отрада сознавать, что рядом есть кто-то, проникший в твою заветную тайну. А если от этого чувствуешь себя выше других, то разве можно такое чувство считать неугодной Богу гордыней? Магистр любил уединение в Боге, но ему очень недоставало Сибиллы, и только теперь он искренне подосадовал на то, что наградное ведомство потребовало слишком большую сумму за место герцогского библиотекаря, почему его кандидатура провалилась, и наряду с общим возмущением против Зюсса у него зародилась чистая личная ожесточенная ненависть, за которую он сам порою смиренно себя корил, почитая ее неподобающей христианину. Но избавиться от нее он не мог, и во время своих задумчивых прогулок по лесу часто останавливался перед цветочной надписью и не без удовлетворения окидывал взглядом очертания букв «Йозеф Зюс, поганый жид и сатана». Однажды неудержимая сила вновь привела его туда, и сердце остановилось у него в груди, когда он увидел подле надписи другого посетителя, черноволосую, матово-бледную девушку, принцессу из небесного Иерусалима. Она лежала на земле, заливаясь слезами. Полная, добродушная на вид женщина, растерянно и беспомощно хлопотала около распростертой почти без памяти девушки. У мягкосердечного магистра все внутри перевернулось от жалости. Колебаний тут быть не могло. Христианская заповедь любви повелевала ему поспешить на помощь ближнему. Однако немало времени прошло, пока он преодолел робость перед этим неземным видением, втайне дрожа от страха, как бы принцесса не оправилась прежде, чем он наберется храбрости с нею заговорить. Но в конце концов он взял себя в руки, спотыкаясь о корни, подошел ближе, снял шляпу и, отвешивая низкие церемонные поклоны, произнес: «Сударыня! Сударыня!» Толстуха в испуге обернулась. Принцесса медленно обратила к нему взор, который блуждал где-то далеко и не замечал его. Он не был большим психологом, но понял, что расстройство девицы связано с цветочной надписью, и, обрадованный этой догадкой, поспешил осведомиться с нежнейшей и почтительнейшей интонацией. «Сударыня, разве и вас гнусный жид оскорбил чем-нибудь? Да, он в самом деле губитель и смердящий сатана». Но его речь, подсказанная самыми благими побуждениями, вызвала ошеломляющую реакцию. Нежная дева вскочила на ноги, испепелила его взглядом и с неожиданной силой закричала: «Клеветник! Ехидный, трусливый, низкий клеветник!» Перепуганный магистр неуклюже отскочил назад, но тут у девицы вновь хлынули слезы, и она пролепетала совсем другим, полным нежной укоризны тоном: «И цветы, невинные цветы, замараны низкой клеветой». При виде безудержных слез прелестной девы из небесного Иерусалима магистр Якоб Поликарп Шобер впал в смятение и великую растерянность. «Но ведь у меня не было злого умысла, сударыня», — неуверенно забормотал он. «Его уличают собственные его деяния, сударыня. Это известно по всей стране, сударыня». Он начал заново отвешивать церемонные поклоны. Черноволосая красавица меж тем плакала беззвучно и безудержно, а полная особа утешала ее и пыталась увести. Поддерживая и успокаивая плачущую девушку, она, наконец, оторвала ее от злополучных цветов. Однако магистр не мог примириться с клеймом злостного клеветника. Он плелся следом за женщинами, продолжая взволнованно оправдываться тем, что это ведь известно по всей стране, и у него не было злого умысла. Но девушка страстно возмутилась, а глаза ее казались при этом огромными и безумными на очень белом лице. «Сатана! Он сатана! Он бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его источают текучую мирру. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами». И когда девушка говорила, улыбка на устах ее и ясное чело излучали священный восторг и глубокую убежденность. Якоб Поликарп, услышав библейские стихи, тотчас же почувствовал себя увереннее и спокойнее. Теперь он начал понимать ее смятение. Ага, она была одной из тех, кого еврей обольстил своим колдовством и бесовскими чарами. Ведь любовными напитками, нечестивыми приемами, черной магией можно смутить и завлечь в объятия дьявола даже самую чистую душу. Против корня мандрагоры не могло устоять ни одно самое невинное сердце. Тут он и за себя не поручился бы. Еврей весьма падок до женщин. Конечно, в россказнях про Магдален Сибиллу нет и крупицы правды, однако можно не сомневаться, что еврей испытывал на ней силу колдовских чар. И она, эта принцесса из небесного Иерусалима, была, несомненно, одной из его жертв. Сколь чиста она и непорочна. Это явствует из того, что даже сейчас, из глубин заблуждения и падения, она цитирует Библию. Как пленительно сладостно звучат из ее уст слова священной книги. Должно быть, Вельзевул, когда соблазнял ее, принял чистое ангельское обличие. Толстощекий магистр от этих размышлений чуть не воспарил к небесам. С отъездом Сибиллы его жизнь в сущности стала крайне тоскливой и убогой. Теперь Господь в милости своей ниспосылает ему благодетельную задачу вырвать эту нежную и прекрасную принцессу из когтей сластолюбивого и ненасытного сатаны. Он начал осторожно, издалека. Упомянул о радостях, которые ждут на небесах, обратившихся к Богу грешников. Затем перешел к кающейся Магдалине и, наконец, заговорил о хитро и ловко расставленных сетях, от которых не уберечься самым чистым и нежным душам. Ибо враг, сатана и соблазнитель... Но тут гнев девушки, вторично и сильнее, чем в первый раз, обрушился на него. «Мой отец не сатана и не соблазнитель!» — вспыхнула она, меж тем, как толстуха, испуганно и настойчиво, старалась ее удержать. «Все это черная, низкая, подлая клевета!» приветливое толстощекое лицо магистра разом пожелтело и поблекло. Еврей и ее отец! Покрытая мхом почва заколебалась под ним. Деревья повалились прямо на него, впились в него, придавили его. Еврей — ее отец. Весь его мир, Бог, дьявол, откровение — все перевернулось вверх дном. Когда к нему наконец вернулась способность мыслить и соображать, он подумал, что многое из того, о чем толкуют и шушукаются про еврея, не что иное, как выдумки и коварные наветы, раз у него есть такая дочь. Люди злы, и языки подобны отравленным кинжалам. Из кого только не делали Ирода и Варавву, а потом оклеветанный оказывался не хуже любого из нас. Однако нельзя же упускать из виду и то обстоятельство, что его, человека смирного и богобоязненного, не взяли на место библиотекаря только за отсутствием у него денег. А вел такой порядок никто иной, как этот еврей. И пусть обитающая здесь дева чистая и непорочна, многие другие плоды его дел пагубны и нечестивы, и на них тоже надо смотреть открытыми глазами, как на этот, спору нет, белоснежный ангельский лик. От девушки не укрылось замешательство магистра. «Ага», — воскликнула она, — «теперь вы испугались, когда услышали, что он мой отец. Не бойтесь, он слишком велик, чтобы хотя бы пальцем пошевелить ради своих ничтожных врагов и клеветников». Но этого уже Якоб Поликарп Шобер не мог стерпеть. «Он, конечно, человек смиренный и ничтожный», — возразил он, — «но страх перед людьми ему неведом. И пусть господин еврей, отец барышни, сам лютый навуходоносор, могущий ввергнуть его в печь огненную, но все же он не перестанет славить Господа Бога». За этими разговорами они незаметно дошли до деревянного забора, и толстуха сказала, что ему пора уходить. Она отвела его в сторону и, несвязно, запинаясь, выговаривая слова на иноземный лад, стала умолять его, чтобы он не верил девочке. Она вовсе не дочка финанс-директора, она только себе это вообразила. Упаси его Господь кому-нибудь об этом заикнуться. Магистр и вообще соображал довольно туго, а от всех перипетий голова у него совсем пошла кругом. А так он понял, что все блаженство через минуту окончится навсегда. И тут неожиданно принял отнюдь не робкое решение. «Он считает своим христианским долгом, — заявил он, — убедить барышню, что он не подлый клеветник, и с этой целью ему необходимо еще раз обстоятельно побеседовать с ней. Только при этом условии он обязуется хранить тайну». Толстуха нерешительно обещала исполнить его просьбу через несколько дней и скрылась в доме вместе с принцессой, которая не переставала сетовать. Так испортить цветы, бедные, неповинные цветы. А Якоб Поликарп Шобер с этого дня пребывал в особо торжественном и приподнятом состоянии духа. Бог поставил его у рычага великих и трудных свершений. Очевидно, принцесса все-таки дочь иудейского превосходительства, и толстуха попросту соврала ему. Но он не так прост, его не проведешь глупой болтовней. Ему назначено спасти душу девственницы, а может быть, на этом пути он столкнется и с самим евреем и сподобится пробудить в нем совесть, ибо отнюдь не установлено, что у евреев совесть отсутствует вовсе. И если Господь Саваоф не спошлет силу его речам, то, может быть, через него все герцогство избавится от жестокого гнета. В таком приподнятом и просветленном состоянии духа ожидал обещанной встречи толстощекий магистр. Настроение его не омрачилось и после того, как он услышал, что место библиотекаря предоставлено кому-то совсем недостойному, у кого, кроме Тайлеров, не было никаких соответствующих должностей и качеств. Милость Божия теперь уже явно снизошла на него. Речь легко и плавно текла с его уст, и случалось, что слова сами укладывались в рифмованные строки. Так вскоре после известия о том, что место библиотекаря занято другим, он сочинил песню, которую озаглавил «Забота о хлебе насущном и упование на Бога». Начиналась она такими словами. «Доколь живет на свете ворон, доколе жив и воробей, доколе мир зверьем весь полон, себе твержу я, не робей, коль те насыщены вполне, ужель Господь откажет мне?» А другая называлась «Иисус – лучший математик» и гласила: «Иисус все числа знает, слагает, умножает, хоть были б там одни нули». Обе песни были встречены в библейском обществе умиленным восторгом. Братья и сестры выучили их наизусть и пели во всех случаях жизни, и когда пребывали в большой скорби, и когда с выгодой продавали товар, и когда умирали, и когда рожали детей. При всем смирении якобы Поликарпа Шобера это очень льстило ему и утешало его в утрате Магдален Сибиллы. Янтье, толстуха-служанка, сокрушенно доложила рабби Габриэлю о злосчастном происшествии. Рабби молча знаком приказал ей удалиться. После ухода служанки еще сильнее омрачилось и окаменело хмурое лицо. Еще резче обозначились три борозды прямо над переносицей. Пресечь вопросы. Нельзя, чтобы девочка спрашивала. Да убережет его небо и все благие ангелы от ее вопросов. Лгать ей он не хотел. Разбить созданный ею сияющий образ отца он бы не побоялся, но тогда бы от него ускользнуло последнее. А чем пойти на это, лучше уж превратить свои цветочные клумбы в навозные кучи. И серафимы, и архангелы охранили скорбного угрюмого человека, но Эми его ни о чем не спросила. Правда, он видел, как один раз с ее уст уже готов был сорваться вопрос, как уже затуманились ее глаза, но она промолчала. Разве вопрос не был бы сомнением? Нет, отец ее прекрасен и стоял так высоко, что клевета язычников и филистимлян не марала даже его подошв. Массивные буквы древнееврейских книг слагались в краеугольный камень его славы. Он был Самсоном, избивавшим филистимлян. Он был Соломоном, самым мудрым среди людей. Он был, и этот образ чаще всего посещал ее сны, он был Иосифом, кротким, разумным. Фараон поставил его над всем народом, и он облагал народ податью в предвидении голодных лет. Но люди были неразумными и не понимали его мудрости. Ах, хоть бы он приехал поскорее! Прильнуть бы к его груди, от взгляда его огненных очей превратиться в пепел и развеяться, как дым, болтовня толстощекого незнакомца. А рабби Габриэль читал в писаниях учителя Исаака Лурия Ашкенази, каббалиста. Бывает так, что в теле человеческом не одна душа должна совершать новое свое земное странствие, а две души, и даже более, соединяются с этим телом для нового странствия. Цель такого слияния в их взаимной поддержке для искупления вины, за которую они осуждены совершать новое странствие. Подперев щеку рукой, он сидел, размышлял, воскрешал в памяти то, что видел и понял во время своих странствий. Перед ним вставал безграничный горный простор, пустыня, камень, потрескавшийся лед. Над ними нежный дразнящий блеск озаренных солнцем вершин, туча, что омрачила их, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, разбросанных по льду, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он силился понять, чему подобен лик человека, которому он был обречен. И комнату, и книги перед ним словно заволокло туманом. Так он углубился в созерцание того лица. Он изучал черту за чертой, видел выпуклые глаза, небольшой чувственный рот, видел густые каштановые волосы. Он видел кожу, мясо, волосы и ничего больше. Тогда повел он плечами и поник, усталый, приземистый, тяжело дыша и хрипя, точно вьючное животное, которому не под силу с такой ношей взобраться на кручу. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.